нормально, хорошо.
Ну, вроде работает.
Как-то так вот мужаешь, как-то так вот растешь.
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами снова вернемся к теме о Господе от вечности. У нас это будет уже третье занятие на эту тему. И основываться оно будет на истолковании следующего стиха из Откровения Иоанна Богослова, взятом из книги «Апокалипсис истолкованный». В книге Откровения Иоанна Богослова было сказано: «Иоанн семи церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верованный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Через того, который есть, который был и который грядет, означает через того, который есть всем во всем небо и церкви от века в век. Это видно по значению выражений: кто есть, кто был и кто грядет, в том, что это от века в век, а также и в том, что это во всем от неба и церкви. Что оное от века в век, то потому, что в слове все времена означают не время, но состояние жизни, как это можно видеть потому, что было сказано и пояснено о времени в небе в трактате о небе и в аде, где об этом было сказано следующее: хотя на небесах все идет и движется точно так же последовательно, как и на земле, тем не менее, у ангелов нет ни понятия, ни мысли о времени и пространстве. И до того они лишены этих понятий, что они вовсе и не знают, что такое время и что такое пространство. Это происходит от того, что на небесах нет годов и дней, а вместо них изменение состояний, где годы и дни там и времена, где годы и дни там и времена. А где вместо них изменение состояний, там одни состояния. Время для нас существует потому, что Солнце, двигаясь от одного градуса зодиака к другому, образует так называемые времена года, а обходя Землю, образует так называемые времена дня, и те, и другие в определенные сроки. Небесное же Солнце вовсе не образует годов и дней каким-либо своим поступательным движением и кругообращением, но лишь в отсутствии всякой непрерывной последовательности, как в восприятии природном, где эта последовательность задается непрерывностью наития всех вышележащих степеней в природную степень создания, но производит лишь видимости изменения в состояниях сознания. То есть, смотрите, на самом деле ангелы имеют тоже чувственное восприятие, скажем так, у них перед глазами находится Солнце, точно так же, как и у нас, и точно так же у них оно восходит и заходит, только на небесах оно или стоит в зените, или склоняется. Там тоже есть определенная последовательность. Только на небесах не наступает ночь. А там вечер переходит, так сказать, ранний вечер переходит в позднее утро. Даже в духовных небесах, просто там отличается свет солнца. Хотя говорится, что там вот солнце только для небесных ангелов, а для духовных луна. Но они... Почему? Потому что небесные ангелы живут божественной любовью. А духовные ангелы живут истинным, где любовь лишь опосредованно присутствует. Точно так же, как, например, луна светит солнцем не своим собственным светом, а светом солнца. Но солнце в нем присутствует своим собственным тоже светом, но опосредованно отражаясь от поверхности луны. И поэтому солнце у ангелов, которые видят ангелы духовного неба, оно такого белесого цвета и воспринимает, ну, вот больше похоже на луну. Потому что они живут вот этим вот истинным, в котором присутствует любовь, а не любовью, которая в них образует восприятие и сознание. Но у ангелов нет вот этой последовательности, как в нашем природном мире. Потому что в нашем природном мире, так как наитствуют все вышележащие степени мира духовного, они представительствуются по соответствиям в определенном порядке. То есть неизменно следует утро, день, вечер, ночь, потом снова утро, день, вечер, ночь. И точно так же смены года. Весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима. А если учесть еще то, что человек природный после падения не имеет перцепции, то есть он не постигает, что все, что вокруг него, это лишь театр представительности по соответствиям внутренних состояний всей общности мира духовного, а он воспринимает это как реально существующие предметности, то поэтому для него существует время и пространство, как представительности его восприятия, которые для него абсолютны. Поэтому он мыслит по своему осмыслению своего чувственного опыта вот этой последовательности, и он убежден, что есть некий мир природный, который существует по определенным природным законам, и он в этом убеждается всеми своими чувствами и мыслит по этому, и поэтому он не может мыслить вне времени и вне пространства. А ангел, кроме того, что у него нет такой четкой последовательности, как на Земле, а только представительности его собственных состояний, он гораздо легче может воспринять то наитие, которое исходит от божественной перцепции его представления, что это всего лишь представительствующий театр его внутренних состояний. Хотя он его воспринимает чувственно точно так же, как человек воспринимает то, что находится, как ему кажется, вокруг него. Вот почему у ангелов нет никакого понятия о времени, а только о состоянии сознания в себе. Под изменениями состояния ангелов разумеются изменения в них относительно их любви и веры, их собственных, а затем мудрости и разумения, следовательно, относительно состояния их жизни и того, что относится к ней. А как жизнь ангельская есть жизнь любви и веры, а потому мудрости и разумения, то и состояние их относится к тому же и называются состояниями любви и веры и состояниями мудрости и разумения. Так как ангелы не имеют того понятия о времени, как люди на земле, то у них нет вовсе и мысли о времени и о том, что относится к нему. Они не знают свойственных ему разделений на годы, месяцы, недели, часы, и даже, что такое завтра, сегодня и вчера. Когда ангелы прозирают оное понятие в сознании у человека, к сознанию которого на земле всегда присоединяются от Господа несколько ангелов, тогда вместо этих понятий они постигают исключительно какое-либо состояние сознания, а также и все, относящееся к оному. Таким образом, природные помыслы сознания у человека обращаются у ангела в помысел духовный. То есть к каждому человеку присоединены ассоциированные духи. И вот ангелы, которые у человека присоединены к тому, что относится в нем к любви и к истинному, когда человек мыслит понятиями, относящимися к видимостям времени и пространства, то есть сегодня, завтра и так далее, то ангел мыслит божественным постижением о внутренних состояниях сознания. И духи точно так же. Но ангелы к человеку присоединены, вот современному человеку, к его рассудочной части сознания, то есть к тому, что относится к постижению. И они присоединены там только к тому, что относится к слову или же к деривациям оттуда. То есть, когда человек думает о вчера, сегодня, завтра из своей собственной жизни, то он думает об этом как о мирских состояниях. Ангелы же думают о представительностях чего-то духовного и небесного. А вот когда человек читает божественное слово и встречает там понятия, связанные со временем, ангелы тогда постигают в этом уже нечто божественное. Вот в этом вот есть разница. Когда человек мыслит о времени и пространстве по тем представительностям, по соответствиям, по тому театру, который перед его глазами представляет весь мир природный, то ангел, ассоциированный с ним, мысли в нем, воспринимает это как часть своей реальности, только он видит не реальность человека, а он видит то, что эта реальность человека представительствует сознанию человека терминами восприятия. То есть он видит свою собственную реальность, ту часть, которая относится к его ангельскому небу. То есть то, что небо осуществляет воздействие на сознание человека, то ангел воспринимает. Вот, например, когда человек видит утро, день, ранний вечер и мыслит вот по утру, вечеру и раннему, то ангелы присутствуют в его сознании. А когда человек начинается наитие ночи, то ангелы от него отступают и в нем начинают мыслить адские духи. Потому что они мыслят по понятиям ночь, зима, холод и так далее. Они входят в свое в человеке. Вот почему ночью происходит, как бы говорится, что все демоны восходят. И случается приступ, казалось бы, днем, почему ночью преступление совершается больше, чем днем. Потому что ангелы отдалены тогда от сознания человека, а в нем мыслят демоны. И не только каждого отдельного человека, но и синхронно вот всех людей. Поэтому для нас общая ночь, для нас общий день. И поэтому вот весной, днем присутствие ангелов наиболее близкое летом. А морозной, холодной, промозглой ночью оно более отдаленное, зато приход демонов близкий. Поэтому зимой всяких болезней больше, вот связанных с этими простудами и так далее. Поэтому вот это вот проходит период перелома, весна и осень, период обострения всех. Вот когда приходит перелом, одни демоны уходят, духи, ангелы приходят и так далее. Вот все изменяется. На этом основании время и все, что к нему относится, означает в Слове Божьем состояние и различные по соответствию духовные понятия. Когда человек мыслит о таких предметах, он мыслит по времени. Ангел же при этом мыслит исключительно по состоянию жизни в сознании. Поэтому все, что в подобных помыслах у человека относится ко времени, обращается у ангела в понятие о состоянии. Весна и утро обращаются в понятие о состоянии любви и мудрости, свойственных ангелам в первом их состоянии. Лето и полдень обращаются в понятие о любви и мудрости ангелов во втором их состоянии. Осень и вечер – в понятие о том же в третьем состоянии ангельском. Зима же и ночь – в понятие о состоянии, существующем в аду. Вот почему времена в слове имеют подобное значение. Из этого ясно, каким образом всякие природные понятия человека становятся духовными у ангелов, находящихся при нем. И так как все времена означают состояние жизни, они относительно Господа означают состояние бесконечное, что до времени есть вечность. Что все времена разумеются под словами, которые есть. Который был и который грядет, очевидно. Многое можно сказать о вечном, принадлежащем одному Господу. Но оное не может быть понято человеком природным, помыслы которого базируются исключительно на представлениях, заимствованных от временного, пространственного и материального. Когда между тем вечное не заключает в себе совершенно ничего, ни временного, ни пространственного, ни материального. Если бы человек мог мыслить о вечном так же, как мыслят ангелы небесные, он мог бы иметь об оное некоторое представление и, следовательно, понять, что такое от вечности в значении оного здесь словами, который был, затем что такое предвидение божественное в том, что оно во всем от вечности, и что такое божественное провидение в том, что оно от вечности во всем существующем, следовательно, во всем исходящем от Господа от века в век. И что если бы это было бы не так, то небо и вселенная не удержались бы в существовании. Но теперь еще не пора для проникновения далее в эту тайну. Можно о том лишь видеть нечто в трактате о небе и аде, где было сказано, что так как ангелы не имеют никакого понятия о времени, то они и о вечности иного понятия, чем люди на земле. Ангелы постигают вечность как бесконечное состояние, а не как бесконечное время. Я однажды думал о вечности и мыслью о времени мог постичь, что значит вовеки, вечность, то есть что это значит не иметь конца, но не мог постичь, что значит от века, от вечности и, следовательно, того, что делал Бог от вечности до создания. Находясь поэтому в тоске, я был вознесен в небесную сферу и в то состояние постижения вечности, в котором находятся ангелы. Тогда мне стало ясно, что о вечности не следует думать по времени, а по состоянию, и что тогда только можно постичь, что значит от вечности, как это и произошло тогда со мною. То есть, если пытаться понять вечность по прогрессии и существование божественного опять же по прогрессии, то есть задавать себе глупые вопросы, а что было до того, как возникло творение? То есть уже пытаешься вместить Бога во время, думать о нем как-то в связи со временем. А в латинском слове однозначно говорится, что каждое мгновение сотворяется творение, сотворяется Господом индивидуально. И они не связаны с собой в единую систему, а существует лишь видимость наличие некой такой единой системы, вроде в виде материальной вселенной, как там ученые мучатся, вот какой-то большой взрыв, возникло пространство и время, начало развиваться. Ничего подобного, ничего этого нет. Каждое пространство и каждое время лишь представительствует духовное состояние. И оно связано с каждым мгновением существования человека, которое по себе есть не реальностью, но лишь видимостью. И из вот этих вот видимостей, мгновение существования, состоит вся жизнь человека от его рождения и до смерти, а также вся жизнь человечества от его возникновения и до его исчезновения, а также и жизнь всех человечеств, которая воспринимается как некая вселенная, существующая от начала и до конца. Но это все только видимости, потому что нет прогрессии. Эта прогрессия, которую мы воспринимаем как время, лишь представительствует по соответствию определенное состояние жизни. Точно так же, как и прогрессия, которую мы воспринимаем как пространство. Но потому что мы их воспринимаем как реальность, мы и существуем как существа, которым кажется, что они родились, развивались, потом умерли, вошли в небеса это, или в ад, и там пребывают целую вечность, беспрерывно развиваясь в состоянии. Потому что без этой видимости нашего существования просто бы не было. Это та самая реальная видимость в сознании Господа от вечности, благодаря которому наше существование в нем обеспечивается. То есть, что мы существуем, как его, если и не образ, то хотя бы подобие существа, которые чувствуют, что они живут сами от себя в некоем таком природном мире, который тоже существует сам от себя по неким таким природным физическим законам, что они как бы производные этого независимого от их состояния сознания мира. Хотя наоборот, именно мир природный в своих формах полностью зависит от нашего сознания, но не нашего индивидуального, а общности нашего коллективного состояния всех человечностей, каждая из которых вносит туда свою лепту, как вот в интерференционную картину каждый осциллятор вносит свою лепту, которая дает излучение, а вместе образуется та картина, которая называется голограммой. Вот так вот возникает та голограмма, которую человеческое сознание в ней по своим представлениям чувственным воспринимает как некую реально существующую материальную вселенную. Здесь достаточно знать, что под Иеговою разумеется то же самое, что под кто есть, кто был и кто грядет, потому что есть, то есть сущий, или же Иегова заключает прошедшее, указанное словами, кто был, и также будущее, то есть кто грядет, следовательно, означает от века в век, кто есть, или же сущий, означает вечность, что известно в христианстве по псалму Давида, где сказано: «Возвещу, станут, и Иегова мне сказал, ты мой сын, я тебя зачал сегодня». Известно, что эти слова были сказаны в псалме о Господе, и что сегодня означает вечность, то есть я зачал тебя от вечности. Что завтра относительно Господа означает также вечность, видно в номере 3998 «Тайн небесных», где было сказано, что когда вчера, сегодня или же завтра упоминаемо в слове, то этим самым там означаемо в высшей степени вечное. Вчера там означает от вечности, сегодня собственная вечность и завтра восходящие к вечности. Ибо времена, когда он и употребляемый в слове, означают там исключительно состояние. Но при этом у Господа не существует никаких таких состояний, но в нем все есть вечным и бесконечным. То есть, когда латинское слово выше говорит, что в Господе есть состояние вечности и бесконечности, то имеется в виду только одно единственное состояние, которое нельзя назвать, собственно, состоянием, потому что состояние – это нечто, что существует, так сказать, связано с чем-то, с другим. Когда мы… Состояние всегда относительно чего-то. У Господа же не может быть состояние относительно чего-то, потому что он существует только сам по себе. Поэтому о нем и говорится, что в нем есть только вечность и бесконечность. Если вы вспомните… Мы с вами разбирали, когда, что такое понятие «Господь от вечности». «Господь от вечности» – это была соответствующая цитата там приведена. Это тот Господь, который возникал в сознаниях ангелов в небесах. То есть это божественное сущее человеческое, приспособленное к сознаниям ангелов. Это есть Иегова и сущий. Это не Господь в самом себе. Это Господь, явленный на небесах. Поэтому, когда говорится о состояниях Господа от вечности, то имеется в виду совокупность Господа во всех ангельских состояниях всех существующих небес. И хотя и кажется, что эти небеса когда-то были одни небеса, сегодня другие небеса, послезавтра третьи небеса, но в Господе-то все состояния существуют одновременно. То есть в нем все небеса существуют одновременно. Когда мы пытаемся это осмыслить, как же так, что вот по отношению к вот моему к сегодняшнему времени и пространству какие-то небеса уже были, а других небес еще как бы нет, это все иллюзия, потому что мы пытаемся осмыслить по времени и по пространству. А небеса просто есть. Вот поэтому и говорится, Господь, который был, есть и грядет, потому что Он существует во всей своей совокупности проявлений, адаптированного своего божественного человеческого к сознаниям ангелов. Если вы вспомните, мы когда-то занимались изучением первой главы из книги Талка «Духовное христианство». И вот я сейчас хочу процитировать оттуда то место, которое имеет непосредственное отношение к обсуждаемой нами сейчас теме. Там было сказано следующее. «Творец всех вещей, или же тот, кто своим непосредственным присутствием как поддерживает их существование, так и одаривает их различными принадлежностями, свойственностями и формами, он называем божественное сущее или же Иеговое. Он называем сущим или же бытием в высшей степени этого слова, ибо он производит все сущее, как в мире духа, так и в мире природы, из себя самого. И поэтому также, что Он, который есть самую основу бытия, есть в себе полнотою совершенства. Но человек, или же то мыслящее бытие, которое он сотворяет, есть по необходимости условий, неизбежных для его существования, во всех тех своих принадлежностях, которыми он одариваем, существом конечным или же несовершенным. И так как ничто иное может быть воспринято в область его постижения, как лишь то, что пребывает в согласии со степенью несовершенства общего состояния его ума, то должно быть совершенно очевидным, что хотя он и может быть способен постигать согласно количеству и качеству тех даров рассудка, которыми он обладает, совместно с остальными ограниченными бытиями, что одариватель должен быть в себе сам абсолютно совершенен, тем не менее любая попытка сформировать в себе хоть какое-либо истинное или же соответствующее действительности представление о его бытии, или же о том, чем, собственно, это совершенство в себе самих является, должна быть совершенно бессмысленной по определению. Ибо Он, Творец, отнюдь не является такого рода бытием, которое могло бы быть постигнуто хоть каким-либо конечным сознанием. Нет, даже и не сознанием мудрейшего из ангелов. Так что, по сути, в строгом смысле, о Боге, таковом, как Он есть в себе самом, или же в своих высших совершенных качествах, может быть лишь сказано лишь то, что Он есть. То же именно, что Он есть в себе самом, это с необходимостью должно превосходить любое мыслимое постижение и способности к вербальному выражению в любом языке, в том числе даже и ангельском самых высших небес. Но то, что нам действительно важно знать о нем, он сам открыл, когда он назвал себя Иеговою, или же «Я есть сущий». Выражение, которое равно с выражением «божественное сущее» и заключает в себе или же внушает сознанию первейшую и наиболее всеобъемлющую из всех истинностей, которая в высшем значении этого слова состоит в том, что Он единственный есть бытием, ибо Он единственный есть непосредственной, всесотворяющей жизнью всего того, что только не живет и существует во Вселенной. И поэтому также, что полнота совершенства заключена в нем едином, но что при этом совершенно не может сообщить нам даже в самой отдаленной степени ни малейшего постижения того, чем же именно он есть в себе самом. Ибо такого рода постижение с неизбежностью требует совершенного или же бесконечного сознания для своего осмысления. Поэтому ничего иного не может быть сказано об Иегове, как лишь то, что он есть. И поэтому латинское слово в букве своей предостерегает от всякой попытки насилия и профанирования святости абсолютного совершенства посредством прямого и неограниченного отрицания всех тех несовершенных принадлежностей бытия по отношению к сущему Творцу, которые столь свойственны всякому ограниченному существованию. Ибо они сотворены, а он не сотворен. Их жизнь есть производным, а его жизнь ни от чего не произошла. Ибо все, что есть и что существует, всякое такое с необходимостью должно иметь свое бытие, или же в себе самом, или же от чего-либо иного. Если оно имеет свое бытие в себе, или же оно не произведено, или же самобытно, то оно никогда не могло бы и начать бытие. Ибо бытие не может само по себе возникнуть из несущего или же из небытия. Ибо это было бы превращением чистого ничто в нечто реально действующее. Ибо если только хоть какое-либо осознание, побуждающее мышление, ощущение или же какая-либо иная принадлежность сознания или же тела начинает существовать, именно это самое начало существования и подтверждает с неизбежностью, что существует некто иной, кто привел все это в бытие, и кто уже самим присутствием своим приводит их в бытие, и кто поэтому с необходимостью должен быть самосущным по определению, или же непроизводным бытием, и непроизводное бытие и есть Иегова Бог. Но если бы Иегова не мог бы изначально прийти в бытие, то он также не смог бы и продолжать бытие, из чего следует, что его жизнь не может быть жизнью развивающейся, ибо развитие есть нечто иное, как последовательность начал и сохранением в бытии, таким образом множеством последовательных актов творения. Поэтому последовательное развитие жизни есть исключительно принадлежностью постижения и ощущения, свойственных лишь конечному. В наиболее общем смысле этого слова Иегова был назван непроизведенным, ибо он не заимствует существование свое ни от кого иного, ни даже от самого себя. Ибо в первом случае этот тот и другой с необходимостью должен был бы быть бесконечно совершенным, ибо лишь тот есть бесконечно совершенным, кто обладает своим бытием в себе самом, или же тот, что самодостаточен. Во втором же случае, если предполагать, что он заимствует свое существование от себя самого, то это значит, другими словами, предположение, что он сам себя сотворяет, или же что бытие может возникнуть из несущего, предположение, которое, будучи внутренне противоречивым, совершенно противно рассудку. К тому же, это выражение от себя предполагает некие приоритеты, поэтому поступательное развитие жизни или же наличие времени, Но поступательность или же время не может быть без изменений. А изменение, от которого зависит восприятие и развитие, есть самой существенной принадлежностью структуры конечного и несовершенного сотворенного существа. Откуда следует, что Иегова относительно своей жизни лишен всякого поступательного развития. Он не может меняться и таким образом становиться более совершенным, ибо он уже содержит в себе полноту совершенства. И тем более он не может меняться в сторону меньшего совершенства, без того, чтобы не становиться при этом несовершенным или же конечным. Ибо если станет несовершенным, то перестанет быть Иеговой Бога. По этой-то причине он и провозглашаем в латинском слове неизменяющимся или же лишенным всякой изменчивости в жизни своей, как и неизменным или же всегда тем же самым. Именно по этой-то причине в рассматриваемом нами месте латинского слова и было сказано, что у Господа не существует никаких таких состояний, но в нем все есть вечно и бесконечно. И в этом-то и заключалось основное различие между тем простым человеческим Господа, которое он заимствовал при рождении от Марии, и которое определяемо в нем как состояние уничижения, и теми сущностями божественного человеческого, которыми оное состояние заменены были в нем, когда он сам себя породил в своем прославлении, обратив оное состояние в себе в сущности природного или же чувственного, вечное и бесконечное. Это вот очень важный момент, что в Господе после прославления его природная степень является вечной и бесконечной, так же, как его небесная и духовная степень. Вот когда Господь являлся в ангелах небесных до своего воплощения, его небесная степень в себе была бесконечной. И его духовная степень, которую он присутствовал в тех, которые позже стали ангелами духовными, тоже была в себе бесконечной. Но этим он являлся во всех ангелах всего неба, приспосабливаясь под каждое сознание. А вот природная бесконечная степень могла быть явлена только в одном человеке, который специально для этого был порожден Иеговой. Или же Господом от вечности. Вот если вы вспомните рождественскую проповедь, там было это объяснено и показано как. То есть человеческое, вот это вот семя, которым Господь был зачат в лоне Марии, в нем представительностями по соответствиям представительствовал все небо, то есть весь большой небесный человек, но органическими субстанциями. Мария дала этим органическим субстанциям внешнее, то, что относится к самому внешнему, чувственному, к миру. Но именно поэтому в Господе могло быть проявлено вечное, вернее, могла быть обожествлена природная вплоть до последних начал и стать божественным природным, когда он сам себя породил. От Марии не мог родиться Бог сам по себе. Господь должен был не только себя зачать, но и породить, чтобы стать божественным. И вот это вот было то самое второе рождение Господа, которое представительствуется по соответствиям нашим вторым рождением, когда мы в нем преобразуемся и возрождаемся. Вот то самое, о чем говорит Господь этому, как его,
Никодиму.
Никодиму. когда говорит ему, что человек должен родиться заново, а тот изумленно спрашивает, что же человек второй раз должен войти в чрево матери. Так вот, человек рождается от матери природной первый раз, а второй раз его сам Господь в себе рождает. И вот это вот есть то внутреннее чрево, то божественное рассудочное, в котором Господь рождает второй раз всякого человека, и в котором он имеет второе рождение. Тут надо заметить, что даже состояние прославления в исторической личности Иисуса Христа, которое описано в слове евангельском, скажем, когда он на горе Фавор преобразился перед апостолами, были лишь состояниями представительствующими, а не, собственно, сущностями его божественного человеческого в его подлинном прославлении. Они лишь представительствовали оные в образностях, доступных чувственному человеческому восприятию. То есть в исторической личности Иисуса Христа даже состояние прославления они лишь представительствовали по соответствиям божественное сущностное состояние, но не были еще, собственно, сущностными божественными. Поэтому и казалось, что он меняется, что он подвержен пространственно-временным прогрессиям и так далее. Но они обратились в подлинные сущности, сущностности вечного и бесконечного в нем, лишь когда он все в себе прославил, то есть обожествил, что было совершено им самим в себе самом же и не могло быть ни выражено для постижения, ни уж тем более постигнуто чувственно, то есть чувственным восприятием хоть каким-либо тварным сознанием, даже и высшим ангельским. Именно поэтому в чувственном восприятии ангелов после последнего с ними общения, в чувственном восприятии апостолов после последнего с ними общения, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Богу. Вот это вот представительство по соответствиям, когда они кончили с ним беседовать, и он в их глазах вознесся и воссел одесную Богу, это было последнее доступное чувственному восприятию представительность по соответствиям его обожествления или же прославления в самом себе. Но они видели только то внешнее, что было доступно их восприятию, то, что представительствовало по соответствию, вот это самое последнее его, так сказать, преобразование, но не само по себе это преобразование, потому что Бога не видел никто и никогда, только Сын, сущий в недре Отчим, Он являл представительностями по соответствию. Вот исторический Иисус Христос – это Сын Божий, это тело Божие, которая являет его божественная сущность представительностями по соответствию. Чем тогда в их чувственном восприятии и представительствовалось по соответствиям это самое обожествление Господа в самом себе самом, всего того своего природного или же чувственного, которое было доступно их восприятию в пространственном и временном. И выведи оного из их непосредственного чувственного восприятия в их сознание. Он при этом в их сознании и продолжал оставаться и присутствовать, но совершенно вне их непосредственного чувственного восприятия, проявляясь в их чувственном восприятии отныне, то есть в пространственно-временной последовательности их существования природного, исключительно опосредованно, или же проявлениями божественного своей любви и премудрости, адаптированного для их восприятия, как он прежде являлся в ангелах небесных. То есть в ангелах небесных он являлся небесным и духовным, адаптированным для их восприятия жизнью, а после этого он и в людях являлся божественным, природным, доступным для их восприятия. То есть Иегова перестал быть только сущий, перестал быть только в небесах, а стал пребывать и на земле, то есть в сознании чувственном или же природном человечества. Пребывал в виде побуждений благолюбия или же духовной степени своего божественного человеческого в творении, а также тех и действий, или же, или же дел благолюбия, в которые оное побуждение его адаптированной божественной любви воплощались в пространственно-временной последовательности или же чувственной степени их сознания. Потому что благолюбие существует только в действиях или деяниях. Как не бывает истина вообще, истина всегда конкретно, так и не бывает благолюбие вообще. Благолюбие всегда в сознании присутствует в действии или же служении благолюбия. Каким образом его божественное сущее и пребывает в сознании нашего человечества? И на земле, как и на небе. Вот в этом вот фраза «Да будет воля твоя и на земле, как и на небе». Вот в этом смысл вот этой вот фразы в молитве «Отче наш». То есть мы молим, чтобы его божественное благолюбие пребывало как в небесной степени нашего сознания, так и в нашей степени природной или же чувственной. Тут можно было бы умозаключить, что в божественном Господа, по крайней мере в творении, или же в тварности его сознания, ибо все творение существует исключительно в нем самом, то есть в божественности его сознания, так как Вселенная, как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. Так вот, что в этом божественном Господа таки произошли какие-либо изменения в его сознаниях. То есть мы могли бы такое заключить. Или полагать тварное сознание такого рода изменениями в нем самом. Раз уж в нем и им мы живем, движемся и существуем, как говорит Павел в Деяниях апостолов. Но на самом деле, как это было опять же отмечено в книге Талка «Духовное христианство», сказано, что изменение в сознании или же в том ощущении, от которого зависит осознание развития, есть существенной принадлежностью структуры конечного или же несовершенного существа. И поэтому бесконечный или же совершенный Бог с необходимостью должен быть неизменным или же всегда тем же самым. Но здесь необходимо предупредить о возможности того ложного умозаключения, что неизменчивое единообразие божественного сущего есть лишь простейшим единообразием или же полной противоположностью полноте совершенства, которым Бог должен быть с необходимостью. Ученые-материалисты весьма часто ложно пользуются термином «простейшая субстанция» в применении к элементарнейшей частице пространства, которая как по форме, так и по определяющему качеству выглядит лишенной всякой структурности. Вот раньше этому приписывались мифологическим атомам, потом, когда классическая механика, это вот квантовая, оказалось, что атом тоже разборный, приписывали элементарным частицам, всяким там кваркам, из которых состоят эти элементарные частицы, когда оказалось, что они не элементарны. Но эта предполагаемая простота и неделимость вовсе не является знаком ее совершенства, но наоборот, знаком ее несовершенства, вот этой мифической предполагаемой неделимой частицы. Ибо относительное совершенство любых структурных природных тел происходит не из их элементарного единообразия, но наоборот, от совокупного разнообразия их качеств. И наиболее совершенным является то тело, которое обладает наиболее сложно организованной структурой своего строения и наиболее разнообразным своим строением. Но невзирая на любую, даже наиболее интересную разнообразную структуру тела в материальном пространстве, оно всегда остается лишь относительно совершенным. Ибо рассмотренное в себе, оно все еще остается несовершенным или же конечным, и поэтому не может иметь никакого соотношения с Иеговой, таким, каким он есть в себе самом. Но если это не может быть соотнесено даже с высокоорганизованной формой, являющейся восприемником жизни, то уж тем более думать об Иегове как о простейшей субстанции в химическом значении этого термина – это принижать его из положения высшего из бытий до уровня самого низшего из предметов. Единообразие в отношении к божественному сущему совершенно не может иметь никакого подобного значения, ибо оно отнюдь не является намеком на отсутствие относительного совершенства, а совсем наоборот, его задачей является приведение сознания к мысли о превосходящей полноте абсолютного совершенства. И таким образом, так как оно есть единством и полнотою, а также и завершенностью в нем, то он с необходимостью должен быть посему неизменен и несовершенствуем. Он есть таким же повсюду, таким же с каждым и в каждом. Все разнообразие и изменчивость поэтому есть лишь свойствами восприемника, а не воспринимаемого, ибо они есть следствиями, производимыми его несовершенными состояниями. И именно таковым и есть значение единообразия, когда оно относимо к божественному сущему. Поэтому, несколько перефразируя соответствующее утверждение латинского слова, можно утверждать, что Он, или же Господь, чувственно пребывает своим бесконечным и вечным природным, или же чувственным, во всяком изменении состояния тварного сознания, но вне, собственно, изменчивости этого самого изменения сознания, или же приспособляет свое вечное и бесконечное в себе изменяемое по определению к чувственному восприятию всякого восприемника, согласно качеству оного. И это, между прочим, относится к исторической личности Иисуса Христа. Вот из этого возникает проблема, когда Талк это пытается показать извлечениями из латинского слова, что в Господе Иисусе Христе его божественность была не в том, что было чувственно доступно созерцанию, а божественность лишь открывалась представительностями по соответствиям каждого составляющего действия Господа Иисуса Христа или же исторической личности, то его обвиняют в том, что он отрицает Боговоплощение. Потому что в представлении жителей, так сказать, вернее, представителей христиан, даже Господней Новой Церкви, часто именно историческая личность Иисуса Христа и есть Господь в своей полноте. Но латинское слово однозначно говорит, что историческая личность Иисуса Христа – это тело божественное. Божественное тело, представительствующее по соответствиям в каждом своем действии божественную какую-либо сущностность. Но сама эта божественная сущностность, она остается в божественном духе. Точно так же даже и Иегова на небесах, он был Богом в творении, но он не был Богом самим в себе, доступным для чувственного восприятия. Потому что, когда Иегова проявляется в каком-либо сознании или же суще, он проявляется адаптированно, согласно свойствам восприемника. Но, тем не менее, его проявление в себе божественно. Это вот как латинское слово говорит об истине слова, что истина в слове представляется природной и материальной, но она в себе божественна в том смысле, что она представительствует по соответствиям внутренний или же духовный божественный смысл, который и определяет ее существование представительностями по соответствиям. Тут, правда, возникает такой вот толк, мне кажется, он иногда как бы сбивается. Вот он говорит, когда об обычном человеческом сознании, он имеет в виду сознание в его полноте. А когда он говорит об Иисусе Христе, он как-то упускает немного из виду, что исторически Иисус Христос было такое же человеческое сознание, как и каждое сознание каждого из нас. Только это было божественное сознание, адаптированное для восприятия в чувственного современников, вот того, можно так сказать, духовного природного иона, когда он явился. Но, опять же, Иегова даже в небесах не является Богом самим себе, а является божественным человеческим сущим, адаптированным сознанию восприемник. И поэтому Иисус Христос вот не был, как гностики говорили. Они говорили, ну как же, это было видимо, что он пришел, а он не приходил, и видимо, что он распялся, его не могли распять. Нет, он пришел как историческая личность Господа Иисуса Христа, которая жила с людьми, страдала с людьми, искушалась с людьми, преодолевала эти искушения, которая и потела, и все эти, так сказать, выделения делала и так далее. Это не было видимостью, что вот мы все реальны, а он перед нами появился только как видимость. И его типа распяли, думали, что распяли, а на самом деле не распяли. Да, распяли. Он был не менее реален, чем каждая наша реальная личность. Его распятие было не менее реальным, чем смерть каждого из нас. Но он был и не более реален, чем реально каждая наша личность. Для того, чтобы мы хотим, если мы хотим постичь соотношение божественного в Господе Иисусе Христе и человеческого, нам надо прежде всего постичь соотношение божественного и человеческого в нас самих. Вот эта фраза, которая многих вводит в соблазн, «Вы боги», когда говорит Писание. Потому что в основе, да, мы божественное сознание, присутствующее в нас, но воспринимаемое в видимостях прогрессии, то есть пространственной ограниченности и временной прогрессии, потому что божественное воспринимаемо нами в наших свойственностях несовершенного сознания, и в каждой нашей свойственности божественное присутствует отдельно от этой свойственности. И разница в присутствии Иисуса Христа от присутствия Божественного в каждом из нас лишь в том, что в каждом из нас Божественное присутствует по какой-либо ограниченной свойственности. В Господе же Иисусе Христе историческом оно присутствовало в той максимальной полноте, которая возможна для присутствия Божественного в последних или же чувственных состояниях восприятия сознание. И вот это его непрестанное, приспособляемое присутствие во всяком состоянии тварного сознания, посредством какового приспособляемого присутствия данное тварное сознание возникает и существует, и есть его человеческим божественным сущим в творении, которое явно присутствует в небе, образуя его, а не явно даже и в преисподней, хотя и не образуя оную, ибо Господь не порождает ничего злого, даже в его внешних формах, но не явно поддерживая ее существование в определенном божественном порядке, которое не дает ей рассыпаться и исчезнуть. Именно поэтому, согласно латинскому слову, если слова, который есть, который был и который грядет, означают все во всем от неба и церкви, то потому, что они означают вечное. Вечное же не может быть выражено в небе никаким иным словом, как лишь божественное сущее, потому что бесконечное не может войти в идею ангельскую, того менее в человеческую, ибо вечное есть бесконечное существование по бесконечному бытию. Но в идею может войти только то, что вечность, будучи божественной относительно существования, есть все во всем от неба и церкви. В самом деле, все небо не есть небом по собе ангельской, но по божественности Господа. И церковь не есть церковью по самости людей, но по божественности Господней. Ибо всякая добрая любви и всякая истинная вера исходят от Господа. Добрые же любви и истинная вера и составляют церковь. Ангелы и люди суть только преемники. И насколько воспринимают они, настолько же в них небо и церкви. Аминь. Ну что, какие-то вопросы по занятию?
Я уже боюсь что-то сказать, молчу. Однако уйма.
Вот это на самом деле очень интересный момент, потому что многие... Даже в новой Господней Церкви они со смехом смотрят на какого-нибудь там православного или католика, который бьется головой и молится перед вот этой вот иконой, объявляя ее, так сказать, своим Богом там, или Богородицей. И говорят, вот посмотрите, какие смешные люди. А того не понимают, что они сами точно так же в духе своем творят для себя идола из исторического личностного Иисуса Христа, и точно так же бьются своей головой об это, так сказать, идола деревянным, с воплями: вот он, наш Бог воплощенный, вот он, присутствующий перед нами Бог. И на самом деле для того, чтобы осмыслить божественное присутствие Господне в его полном постижении, человек новой церкви должен, используя научности латинского слова, учиться расформировать в себе вот эти вот дикости своего природного мышления по пространственному, временному и личностному, которое ему свойственно врожденно. Это вот как в компьютере бывает зашит BIOS. И можно менять программное обеспечение как угодно, ставить различные там Windows 7, Windows 10, Linux и так далее. Но от BIOS-а ты никуда не денешься. Именно BIOS будет определять то, как будет работать твое программное обеспечение, потому что он жестко зашит вот в эту вот схему. Вот так вот и у нас. Для того, чтобы начать мыслить по-иному, мы должны поменять вот этот BIOS нашего сознания. То есть, а поменять его мы не можем положительно.
А как поменять?
Мы должны расформировать ложное мышление путем понимания того, что это не так, то есть отрицательного обучения.
А как это обучение, что это не так?
А вот мы должны читать вот научности смысла буквального латинского слова, сталкиваясь лбом с тем, что мы там ничего не понимаем, что какие-то противоречия, но понимать, что это противоречия в нашем восприятии, а не в этих научностях. И, разбираясь с нашими восприятиями, расформировать, говорить: а, вот это во мне неправильно, а, вот это во мне неправильно, а, вот это я ложно понимаю.
А кто это говорит, а, это неправильно? Не может это сказать человек.
Тот, кто разбирается.
А кто разбирается?
Господь. Человек должен запустить в себе Господа путем получения духовного рассудочного. А вот о духовном рассудочном у нас были, как вы помните, два или даже три занятия, да еще связанное с занятием последующим о природном, внутреннем и внешнем. И вот эти занятия обладают, на самом деле, опять же, как повторяю, они исключительно важные. Я вот к ним постоянно возвращаюсь, мне самому их еще надо переосмыслить, применить, получить результаты. И я надеюсь, что на основании этих занятий я и дальше буду развивать эту тему. И это именно тема, глубоко практическая тема, как нам работать со своим внешним и внутренним природным. Потому что нам духовное недоступно. То, что нам доступно, даже не внутреннее природное, а внешнее природное. Но работая во внешнем природном, мы должны понимать, что это дает и как это происходит в нашем внутреннем природном. Потому что вот там В нашем внутреннем природном находится небо новой церкви или же небо рассудочных состояний сознания.
Эта тема работы, как работать с сознанием, не то, что сильно, она сильнейшая не только для христиан, а для всего человечества. Эта тема была разработана. И мне попались эти документы. Я просто боюсь не только им, тебе говорить это.
Ну,
ты можешь не принять.
Конечно.
И я не что могу. Я не могу.
Для меня... Эта тема разрабатывалась только из латинского слова. Для меня это, так сказать, альфа и омега всех моих
вот
размышлений.
Ты уже взял только латинским
да.
словом.
Саша,
а я взял одним, вторым, тремя словами.
Плохо, это может очень плохо кончиться.
Это под руку в трехмерной.
Это может плохо кончиться.
Для кого? Я вижу трехмерную, осознаю.
Это тебе кажется.
Как кажется, одно то, что кажется. Но тоже кажется, что ты читаешь лекции. А на самом-то деле не ты, а кто?
Понятно.
Слово.
Понятное дело. Поэтому я хочу сосредоточиваться только на божественном слове в его рассудочных научностях, как это было нам даровано через сознание Сведенборга в его, как бы его, а на самом деле не его, а Господних творениях. В новом или же латинском божественном слове, через которое просветляется также слово греческое и слово древнееврейского языка.
А я беру Святой Дух, который это же мне делает. Вот я ему отдаюся.
Святой Дух, вот он, это слово.
Ну,
только через него
его,
может произойти.
Он еще и существует сам по себе.
Нет,
отец,
сам по себе он существует
отец,
только...
Отец, Сын и Дух.
Так и у нас,
ангелочек, это
если у нас нет сосуда для
это
восприятия,
у вас нету, а у нас есть.
А ты, пока ты думаешь, что твое сознание
да
независимо
от сосуда восприятия. Я меняюсь.
Ладно, давай, пока не будем эту тему сейчас обсуждать.
А так вот это как раз самое главное.
Нет, вот одно, оно не относится к нашей теме сегодняшнего занятия. Да, так может у кого-то есть вопросы по занятию?
Нету.
Хорошо, тогда давайте помолимся. И на этом будем завершать наше сегодняшнее занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я уже пуганный тем, что произошло в прошлый раз. Поставил вам запись дополнительную и постоянно заглядываю, как оно пишет. Не, ну это было просто наваждение. Это ж я обычно ставлю дополнительный. И чтобы не проследить, вот я нажал, что я включил, и не проследить, что оно начало записываться.
А оно не
записалось? На прошлый раз не записалось.
Я приду еще, это чтобы я пришел, и для меня еще раз.